Татары шли возвести Андрея на великое княжение и могли бы сделать то без всякого кровопролития, ибо никто не думал сопротивляться воле Нагаевой. Но сей предлог был только обманом. Муром, Суздаль, Владимир, Юрьев, Переславль, Углич, Коломна, Москва, Дмитров, Можайск и еще несколько других городов были ими взяты как неприятельские. Люди пленены, жены и девицы обруганы. Духовенство, свободное от дани ханской, не спаслось от всеобщего бедствия. Обнажая церкви, татары выломали даже медный пол собора Владимирского, называемый чудесным в летописях. В Переславле они не нашли ни одного человека, ибо граждане удалились заблаговременно с женами и с детьми. Даниил Александрович Московский, брат и союзник Андреев, дружелюбно впустив татар в свой город, не мог защитить его от грабежа. Ужас царствовал повсюду. Одни леса дремучие, коими сия часть России тогда изобиловала, служили убежищем для земледельцев и граждан. Дюдень, вступив в Тверскую область, думал взять столицу тем удобнее, что князь Михаил находился в Орде. К счастью, бояре и народ изъявили великодушную смелость. С обрядами священными дав клятву друг другу обороняться до последнего человека, они составили войско, довольно сильное числом. Многие люди из других областей, спасаясь от моголов, прибежали в Тверь и вооружились вместе с ее мужественными гражданами. К внезапной их радости явился и князь Михаил, 20-летний юноша, любимый всеми. Не зная, что татары заняли Москву, он было едва не попался к ним в руки, но один сельский священник в окрестностях ее дал ему весть о том и показал дорогу безопасную. Духовенство встретило князя с крестами, народ с восхищением. Думая, что он привез к ним спасение и победу, самые малодушные ободрились. Мужество в некоторых случаях так же легко сообщается, как и робость. Недостойный князь Андрей, быв свидетелем всех злодейств татарских, уже вел Дюдиня к Твери, но, сведав, что жители ее под начальством Михаила готовы дать им отпор сильный, моголы обратились к Новгородской области, ибо искали в России не славы побед, а только одной безопасно добываемой корысти. Разорением Волока заключилось сие губительство. Прислав дары воеводе Могольскому, новгородцы объявили там Андрею, что они всегда желали иметь его своим князем и что ему нет нужды идти к ним с татарами. Дюдень отступил и вышел из России. Андрей приехал в Новгород. Союзник же его, Феодор Ростиславич, взял себе Переславль-Залесский. Сей князь по смерти братьев Глеба и Михаила Ростиславичей господствовал и в Смоленске, но скоро должен был уступить он и племяннику, Александру Глебовичу, воину мужественному, который в 1285 году счастливо отразил от столицы своей князя Брянского Романа Михайловича. Великий князь ждал только отбытия полков Дюденевых и хотел немедленно возвратиться в свою наследственную Переславскую область, зная, что усердный к нему народ возьмет его сторону. Андрей с дружиною новгородскую перехватил брата на пути, близ Торжка. Великий князь, оставив казну свою в руках Андреевых, ушел в Тверь, где юный Михаил принял его со всею должною честью и вызвался быть миротворцем между ими, чтобы избавить отечество от дальнейших бедствий. Епископ Тверской и Святослав, князь или вельможа, поехали в Торжок, убеждали, молили Андрея и, наконец, успели в благом деле своем. Великий князь отказался от старейшинства и престола Владимирского, довольный наследственным переславским уделом, а новгородцы получили обратно Волок. Согласно с главным условием мира, Федору Ростиславичу надлежало оставить Переславль. Он не мог противиться воле Андреевой, но, выезжая из сего города, обратил его в пепел. Димитрий сведал о том уже в последние часы своей жизни. Занемог, постригся и близ Волока умер на пути. Государь, памятный одними несчастьями, претерпенными Россией в его княжение от Андреева безумного властолюбия. Летописцы прибавляют, что в сии горестные времена были страшные небесные знамения, громы, вихри и смертоносные болезни. Новгородцы при Дмитрии также не пользовались ни внутренним, ни внешним миром. В 1287 году смененный посадник Симеон Михайлович, несправедливо обвиняемый в злоупотреблениях власти, был осажден в доме своем шумными вооруженными толпами. Но архиепископ спас его, проводив в Софийскую церковь, куда мятежники не дерзнули вломиться. На другой день, всеми признанный невинным, посадник умер с горести, видев легковерие и жестокость сограждан. Конец восставал наконец, улица на улицу. Так называемая Прусская была вся выжжена за боярина Самуила Радшинича, убитого ее жителями на дворе архиепископском. В 1291 году крамольники опустошили богатые лавки купеческие. Народ вследствие торжественного суда утопил двух главных виновников всего злодейства. Немцы часто тревожили новгородцев, разбивали их суда на Ладожском озере и хотели обложить Данию Карелу. Мужественный посадник Симеон, в устье Невы победив немецкого воеводу Трунду, истребил большую часть его шнек и лоев или судов. Шведы, раздраженные нападением отряда новгородского на Финляндию, приходили разорять земли Ижерскую и Карельскую. Их было 800 человек. Ни один не спасся. Жители сих областей сами собою управились с ними. Но в следующий год, 1293, шведы заложили крепость на границах Карелии, нынешний Выборг, и новгородцы, приступив к ней с малыми силами, возвратились без успеха. Король шведский Биргер желал утвердиться в Карелии для того, чтобы обуздать ее свирепых жителей, непрестанно беспокоивших его северо-восточные владения и грабивших суда купеческие на Финском заливе. Хотел также укоренить в ней латинскую веру и присвоить себе господство над торговлей немцев с новым городом, чему свидетельством служит грамота, данная Биргером Любеку и другим городам приморским, в кои он, обещая им покровительство, строго запрещает их купцам ввозить оружие и всякое железо в Россию. Набеги литовцев продолжались, особенно на области Тверскую и Новгородскую. Не только жители Волока, Торжка, Зубцова, Ржева, Твери, но и москвитяне с дмитровцами долженствовали вооружиться в 1285 году и, соединенными силами поразив толпы сих хищников, убили их князя именем Дамонта. Гораздо важнее и несчастнее для России, как пишет историк Длугаш, было в 1280 году сражение Льва Данииловича Галицкого с поляками. По кончине доброго Болеслава, умершего бездетным, Лев думал быть его наследником и государем всей Польши. Не мог преклонить к тому вельмож краковских, избравших Лешка, Болеславова племянника, и, желая силою овладеть некоторыми из ближайших ее городов, сам ездил в Орду к Ногаю требовать от него войска. Однако ж, несмотря на многочисленные толпы моголов, данные ему ханом, воеводы Лешковы одержали над ним блестящую победу, взяв 2000 пленников, 7 знамен и положив на месте 8000 человек. Князья благоразумные, Владимир Иоанн и Мстислав Даниилович, весьма неохотно участвовали в всем походе, осуждая призвание моголов, которым слепое властолюбие Льва указывало путь к дальнейшим опустошениям стран христианских. Но провидение охраняло Запад. Так сильные вожди ханские Ногай и Телебуга в 1285 году, предприняв совершенно разрушить венгерскую державу и взяв с собою князей галицких, наполнили стремнины карпатские трупами своих воинов. Россияне были для них худыми путеводителями. Где надлежало идти 3 дня, там моголы скитались месяц. Сделался голод, мор, и Телебуга возвратился пеш с одной женою и кобылою, по словам летописца. Около 100 000 варваров погибло в горах и пустынях. Несмотря на то, Ногай и Телебуга в 1287 году с новыми силами явились на берегах Вислы. Герцог Лешко бежал из Кракова, никто не мыслил обороняться в Польше. Но к ее спасению вожди татарские боялись, ненавидели друг друга. Не захотели действовать совокупно и, без битвы пленив множество людей, удалились. Телебуга на возвратном пути остановился в Галиции, требуя гостеприимства от ее князей, вместе с ним неволею ходивших за Вислу, а в благодарность за оное моголы грабили, убивали россиян и сообщили им язву, от коей умерло в одних львовских областях 12500 человек, и которая, если верить сказанию Длугаша, произошла от того, что моголы испортили воды в Галиции ядом, будто бы извлеченным ими из мертвых тел.